«Свобода совести» атеистов, агностиков и монотеистов.
Мир вам, друзья! Вы слушаете передачу «Свобода совести». Сегодня мы говорим о разных вариантах, которые мы встречали в печати, которые слышали где-то, о том, почему происходят большие, крупные, всемирные несчастья, войны. Вот нынче это пандемия ковида. И прежде чем дать слово своим соведущим священнослужителям, я скажу, что есть такой ученый Павлов, был лауреат Нобелевской премии, знаменитый физиолог, и он в свое время боролся с имперской косностью, с имперской властью. Потом, спустя многие годы, разочаровался в советской власти. И вот что он написал по поводу нашего мышления. Ну, мышление своих, так сказать, людей, с кем он жил. Это цитата 1932 года. Возможно, она до сих пор еще действенная. Вот что писал академик Павлов. «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека. Он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». Академик Павлов. Эту цитату я знаю уже много лет, но вот, может быть, сегодня она для цитаты очень подходит для начала этой программы, потому что можно говорить о разных тяжелых ситуациях в жизни, в том числе и о пандемии, реагируя на какие-то факты, на какие-то научные, религиозные факты, пророчества. Но большинство людей, наверное, мы тоже, мы больше реагируем на слова. Вот что об этом сказала княгиня Марья Алексеевна. Для нас очень важно, значимые фигуры, я не знаю, там, хотя они никакого отношения ни к науке, ни к пророчествам не имеют, но вот они об этом что-то сказали. И появляются всевозможные так называемые тезисы, вот Бесогон прославился своими чипами знаменитыми, потом прочие вот теории заговоров, в том числе и ИГИЛ, организация запрещенная в России, она одной из первопричин выявила, что 4 врага Аллаха были наказаны, значит, этим коронавирусом. КНР, это действительно атеистическая страна, где преследуют уйгуров, мусульман. Италия, Ватикан, это оплот крестоносцев. Сионистская Америка, которая разрушила Ирак и Афган. Ну и шиитский Иран. Вот, казалось бы, мусульмане, но ведь тоже не такие, как мы. Им даже наш Кучум хан Томский представляется эмиром исламского государства. Ну вот у них такая теория заговора. Но когда уже болезнь проникла и в их ряды, они говорят, ну и наказание тоже. Ну, в общем, это религиозный взгляд отчасти. Я хочу сказать как биолог, что вирус – это внутриклеточный паразит, в отличие от бактерии, паразитов среды. Ну, а в основном они обитают в слизи, во рту и в кишках. После рта для бактерий, как чашка Петри, там много сахара. То есть, в настоящем, все, что я знаю о действительности, что это просто один из типов вирусов. Причем, вот, так скажем, ну, не самый смертоносный, далеко, конечно. Лихорадка и Эбола, это, конечно, просто в сотни раз более смертоносный вирус. Но, слава богу, благодаря российской, кстати, вакцине удалось его победить. Мало кто об этом знает. Но на основании вот страхов, тревоги, люди, которые реагируют на слова и на мысли, они говорят и о чипах, о бесогонах, о том, что якобы новые вышки вот появились, 5G, они якобы нагоняют вирусов. Единственная религиозная теория, с которой я отчасти немножко согласен, как биолог, еще раз, мне понравилось, это смешение с нечистыми животными. Действительно, и свиной грипп, и вот это вот связанное с этими летучими мышами, это нечистое животное, и многое другое. Ну, просто смешение с животными. То есть, все эти вирусы, они, как правило, не растительного, а животного происхождения, причем для своих хозяев они не смертельны. Но попадая в человека, например, бактерия холера вызывает страшную пандемию, а там, где она живет, в этих рачках, значит, в соленых водах, никаких проблем у этих рачков не возникает. То есть, все эти паразиты для своих хозяев, где они обычно паразитизируют в природе, они даже полезны, кстати. Вот, например, эти рачки без этих вибрионов, они вообще не выживают. То есть, эти вибрионы им очень полезны. Но попадая в человеческую среду, они размножаются и вызывают обыкновенный банальный понос. И, кстати, единственное лечение – чистая вода, чтобы вы знали. Ну, хорошо. Итак, есть уже разные виновники – Но я добавил к этим вот вещам еще авиацию. Конечно, авиация разгоняет, что называется, вирус по всему миру. Это понятно. Если бы не было авиации, если бы тут же прикрыли бы Китай, просто как вот сейчас прикрыли, этого ничего бы не было. Никто бы не... Все остались бы там, и как-то уж ограничилась бы пандемия, эпидемия китайского, так сказать, населения. Ну, и те, кто там остался. Но, тем не менее, вовремя не было запрещено пересечение границ, и вот это стало всемирным уже более 6 миллионов зараженных, около 500 000 погибших. И, конечно, здесь очень много интересного. Например, дети, вот у маленьких детей более низкий уровень фермента протеазы, который именно нужен этому коронавирусу для проникновения в легкие. То есть он цепляется за этот фермент. Поэтому дети болеют, слава богу, очень редко. Итак, все-таки давайте разберемся с этими теориями заговоров и незаговоров. Откуда есть пошла не земля, конечно, русская, а ковид, коронавирус 19 года. Пожалуйста, священнослужитель Максим Федоткин.
Ну, сам вирус, насколько я понимаю, это один из мутировавших вирусов пневмонии, по-моему, легких. Вот. Ну, его иногда путают там с гриппом, но у него есть такие отличия от гриппа. Это заразность очень большая, даже по сравнению с гриппом. Осложнения, которые он вызывает. Ну, у тех, кто заболел этим вирусом. Вот, намного даже больше, чем после гриппа. Но если от гриппа еще у нас есть какая-то вакцина, то от коронавируса пока, ну вот вроде делают. У нас,
да, вроде бы уже первые 50 человек заразили.
Что сделали, 90% там излечиваемость, то есть эффективность. Но если говорить о теории заговора, то теория заговора предполагает, ну я слышал такую версию, что ковида никакого нет, это просто сказки. Вот так.
Соковид-диссиденты, да.
Да, да. То, на самом деле он есть, как ни странно. Если вы посмотрите медиков или тех людей, кто заболел, у меня есть знакомые, которые переболели, говорят, достаточно тяжелая болезнь.
И даже смешная. Так говорит, либо клубнику ешь, либо мясо, никакого ощущения разницы нет. Вот совершенно безвкусица. То есть исчезает обоняние, первый такой признак чисто внешний, и вкус.
Да, у меня есть знакомые из Брянска, которые там вот переболели этим, говорят, ну, тяжелое, но переносимое. То есть, лежишь, лежа, переносишь, все не на ногах.
Ну, как любой грипп,
да. Как и любой грипп, да, по сути. А, вот. А, по поводу наказания, это очень интересный, конечно, взгляд. Мы многие проблемы, многие сложности в нашей жизни, особенно если это касается не нас, а других людей, приписываем именно как кара Божья. И в этом плане, допустим, исламисты или джихадисты, которые устраивают джихад, войну с неверными, они очень легко воспользовались этим и сразу же провозгласили, что это наказание от Аллаха для всех неверных. Но когда коснулось их, как я понимаю, тут же эта точка зрения пересматривается. И это уже показатель того, что не надо приплетать сюда вот как бы такое действие, как наказание для неверных. То есть у вируса нет избирательности в этом плане.
Да, написано в Библии, что умирает как прав, так виноватый. Да, это тот самый вариант Мора.
И Бог допускает болезни, и умирают действительно и праведники, и нечестивые. Но итог после того, как там написано у пророка, да, и никто не понимает и даже не думает, что праведник забирается от зла земли, от зла, чтобы быть в присутствии Бога и в добре, а нечестивый идет в погибель вечную, так, вот так вот.
Ну, вот в настоящее время мы видим, что на основании того, что люди засиделись, в разных странах карантин был от 6, а Филиппины до сих пор продолжается, до 11 недель. То есть это очень большое расстояние времени, тем более в жарких странах. И люди, что называется, застоялись. Во-первых, потеряли деньги, потеряли работу, и у них, естественно, возникает так называемый синдром раздражения. Это вполне нормальное явление. В Китае люди кинулись разводиться, дома дрались все больше. Значит, в Америке громят, воспользовавшись несчастьем, громят магазины. Вот. Где-то, действительно, ИГИЛ возбуждается. В общем, и у нас политика вдруг стала снова на первом месте. Уж давно не было такого. Итак, есть еще некоторые последствия социальные, скажем так, психологические, даже политические, вот этого того, что люди засиделись. И вот коням хочется, как говорится, в полет. Вот. И многие люди сейчас воспользовались тем, что некоторые послабления кинулись во все горячие. То есть, как и любое безделье, оно приводит к неприятным последствиям. С нами еще сегодня священнослужитель Богдан Ткачук. Как вы думаете, что такое вот эта пандемия? Это, собственно дела, единственное за последние 80 лет всемирное происшествие, которое всех коснулось, даже Африки, вообще всех. Такая мировая война вирусов.
Ну, я думаю, всемирных проблем у нас хватает. Она не единственная эта. Наверное, она просто добавилась ко всем предыдущим. Ну, а вообще, вперед всего, как бы, добрый день, радиослушатели. Хочу вам пожелать доброго настроения и поздравить вот и с прошедшим праздником Вознесения, и с грядущим праздником Троицы. Как бы грустная тема в окружении таких светлых праздников сегодня. И... Знаете что, хотелось бы просто вот начать со стихотворения. Как-то вот, размышляя над этой темой, попалось мне стихотворение Александра Савченко. «Кого какие бьют болезни» называется. И вы сейчас там вот на другом конце эфира можете себя продиагностировать после этого стихотворения. «За согрешение с целью мести, кого какие бьют болезни, болезни печени – гневливых, болезни почек – боязливых, тщеславных – бьет гипертония, прижимистых – стенокардия, мигрень сражает недовольных, неврастения – слабовольных, неврозы – любящих чужое, психозы – тех, в ком я большое». Нас бьют телесные недуги, когда есть поражение в духе. Как тем, кто в топь уныния влезли, освободиться от болезни? Когда защитных нет ресурсов, надежда лишь на Иисуса. И станет радостней и легче, когда Он дух и плоть излечит. Такое стихотворение, которое, ну, наверное, тоже не на пустом месте написано. Есть люди, которые пытаются связать ту или иную болезнь с той или иной проблемой человеческой жизни. Ну, наверное, автор тоже как-то подметил такую особенность. Не знаю, что-то вы выявили у себя или нет. Ну, и как бы можете сказать, ну, тут ничего не говорится о коронавирусе. К сожалению, наверное, или к радости, автор жил еще до возникновения этой болезни. Вот. Но ничего нового, наверное, к тому, что вот уже так многое сказано и в интернете, и с телевидения, и вот с радиоэфиров, я вам не добавлю. Вот, ну, честно, вот честно так вот, просто чтобы ничего не выдумывать и красиво не говорить, я вот прям признаюсь вам, я не знаю, вот, друзья дорогие.
Ну, я тоже не знаю,
да. Я не знаю, и, ну, если бы я говорил там то, чего не знаю, ну, я бы, наверное, был просто бы каким-то сплетником, не хочу им быть. Иногда меня даже такие вот вещи как бы самого возмущают, когда люди что-то говорят, думаешь, друг дорогой, тебе кто это сказал, вот как, ну, передают с такой уверенностью, вот, и не имея никакого почвы и оснований под ногами заявлять то или другое. Поэтому, ну, услышали что-то, так и, наверное, лучше передать. Вот так вот где-то что-то я вот услышал, может быть, наверное, примерно потому и не более того. Ну, поэтому мы, наверное, можем сегодня в нашем эфире порассуждать в принципе о причине болезни, откуда и почему вот они могут быть, и какая цель и предназначение их в этом мире, почему они не исчезли, почему они остаются и прогрессируют, и больше и больше. Вот. Ну, а конкретно вот об этой болезни, да, то есть ничего не могу добавить, правда.
Когда вы говорили, вот читали это стихотворение, я вспомнил Исаия 66:2. «На кого я презрю?» Да, на сокрушенного сердцем, на смиренного я презрю. То есть даже в самой тяжелой болезни, пускай она смертельная, пускай она не смертельная, есть два пути. Первое – это проклинать судьбу, проклинать окружающих, в том числе, кто тебя заразил, и вообще вот этих китайцев одно время же было такое, знаете, фронта против Китая. Слава Богу, сейчас-то нет, уже вроде не слышал. Я так скажу, что бы с тобой ни случилось, есть нормальный путь реагирования – это сокрушиться, быть пораженным. это быть смиренным, признать, так сказать, ну, неизбежность и, может быть, даже отчасти полезность того, что с тобой случилось, и в любом случае оставаться не в позиции гордого человека, никого ни в чем не обвинять, не пытаться теории заговоров плести, слушать всякие, ну, явно еретические. Как... Обычно, вы знаете, как легко отличить человека, говорящего правду, или вот как в данном случае агностическую какую-то позицию, как была, не знаю, вот, с так называемыми придумками и ложью. Придумки и ложь, они всегда с большим пиететом, с пафосом, с таким, знаете, провозглашаются, ты знаешь, и начинается такое наигрывание страстей. В общем, люди, которые или не знают, или знают точно, они, ну, даже ученые, они говорят как о вариантах, о различных вариантах, которые могут быть в принципе, но не факт, что они уже точно есть. Поэтому и в данном случае мы тоже можем сказать, что, конечно, в жизни отдельного человека, когда вот с ним случилась болезнь более смертельная, это хороший повод подумать о том, каким я приду и предстану просто перед Всевышним, неважно, умру от последствий. На самом деле вирус вообще никого не убивает, ни гриппа, никого другого. Он и не умеет убивать его, в общем. Это внутриклеточный паразит, повторяю, очень маленький, практически на грани между жизнью и нежизнью, там даже ДНК нет, только РНК. Так вот, вот этот, массово размножаясь, он вызывает побочные эффекты. А именно вот в случае, осложнение. Да, осложнение, в случае с ковидом это штормовое выделение цитокинов, которое приводит к гипоксии. Собственно говоря, убивает, получается, иммунная система человека, это аутоиммунное заболевание. То есть слишком мощная реакция, поэтому применяют иммунодепрессанты. Вот те, которые ложат в больницу, и прежде чем колят им иммунодепрессанты, чтобы иммунная система не так резко реагировала, потому что именно иммунная система рвет легкие. Вот так странно. Поэтому, ну, это очень сложная вещь, не буду сейчас слишком долго об этом говорить, но суть такая, если с тобой случилось что-то плохое, неважно, в сфере болезни, в сфере финансов, я не знаю, много сейчас происшествий с людьми случилось, помимо самого вируса, потому что столько лет, столько месяцев безделья, естественно, что деньги кончаются, это тоже проблема для заражения и для, так сказать, побития кого-нибудь руками или словами. В любом случае, на кого презрит Господь? Презрит – это слово старославянское, точнее, поможет. Кому поможет Господь? Презирать вдов и сирот – это помогать им, значит. Значит, на смиренного и сокрушенного духа и на благовеющий перед словом моим. Конечно, о вирусах и о других морах очень мало говорят, хотя пророки об этом говорили, что будет начало болезни, и вот в том числе и мор.
Начало болезни там не о вирусах
речь. Ну, понятно, что слово вирус не произносилось.
Нет, там
да?
Вообще не о болезнях речь. Там родовые муки дословно.
Ага, ну вот видите. Кстати, да, может быть. Вы знаете, да, сейчас большое смущение внутри людей. Вот люди накидывают друг на друга по всяким поводам и без повода. Возникают всякие осложнения, связанные с социальной сферой. Мы с этого, собственно говоря, и начали. Человек, ну, по мягкому выражению академика Павлова, достаточно мудрый, достаточно умный, имеющий слабую такую организацию мозга, он начинает кого-то винить, искать врага, виновника, и накидывается на него, ему так легче психологически. Ну, мы надеемся, что наши радиослушатели наиболее восприимчивы к другим доводам. А довод это следующее. Что бы с вами ни случилось, у вас есть... правильная реакция, реакция, которая ведет к помощи Божьей и которая отвращает от вас помощь Божью. Вы можете стать в горделивую позицию обвинителя или в человека сокрушенного. Это мой моральный выбор в случае, не дай Бог, заболею я или мои детки. Пожалуйста, священнослужитель Максим Федоткин.
Ну, по поводу социальной реакции,
да.
Здесь проблема еще в том, что наши люди очень мало доверяют правительству.
Это да.
Вот. И это порождает, в частности, вот, волну вот этих спекуляций по поводу всемирного заговора, что нас хотят подчинить себе, нас специально в гетто сажают, нами хотят манипулировать, управлять, нам всех чипы сейчас подают и будут контролировать полностью. Но опять же, это зомбирование, лишение человека возможности размышлять, иметь свое мнение и тому подобное. Но, если честно, зомбированием у нас можно заниматься... И телевидение, и интернет, который вы сами включаете лично, и никто вас не заставляет это смотреть, слушать. И вы сами, по сути, себя зомбируете, когда доверяете непроверенным каким-то фактам, когда на ура идут, вот как Владимир правильно сказал, пафосные речи, не подкрепленные никакими действительно фактами, никакими реальными документами, скажем так. Вот. И важно, ну и в Библии, кстати, это тоже написано, важно смотреть не то, что, обращать внимание не на то, что говорят люди, а на то, как они поступают, что они делают. И Христос, когда говорил про фарисеев, он то же самое говорил. Слушайте, что они говорят, но оценивайте их по тому, как они действуют, как они поступают. И поэтому все слова и руководителей, и правительства, я думаю, надо тоже оценивать именно с этой точки зрения. Важно, что они говорят, это важно, да. Но важно еще, что они делают. Действительно ли их слова подтверждаются потом действиями. И в этом смысле, вот вчера у нескольких моих знакомых, это прям такая радость была. Путин обещал 10 тысяч на ребенка. Как это мужик сказал, мужик сделал. И выполнили. То есть государство свои обязательства, которые оно взяло на себя, оно выполнило. И в этом плане...
Ну да, многодетные семьи, они, конечно, да, получили, выиграли хорошо.
Помощь от правительства. И это, ну, существенный факт, говорящий о том, что государство, как система выживания человека вообще в мире, оно не только о себе заботится, но и заботится о народе как-то. Вот так.
Кроме пафоса, я бы добавил еще такую пословицу древнюю, видимо, римскую. «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». То есть человек, который в гневе провозглашает в таком, знаете, в ожесточении, в ненависти какие-то, ну, как он считает, истины, как правило, все-таки по большему счету, наверное, есть исключения, думаю, что садились и пророки, и садился Иисус, мы видим, все-таки по большому счету, как вот статистически правильно сказать, что это странно. Все-таки это какие духи руководствуют человеком, да, которые вот обвиняют, ну, я ничего не хочу сказать плохого или хорошего за Билла Гейтса, но утверждение в Бесогоне, там, этого знаменитого режиссера Михалкова о чипировании, ну, чисто биологически, уж не говоря, чисто радиофизически, все-таки чипы такое-то электронное устройство, но это полная ересь. Тут, как говорится, для канала общероссийского это просто удивительно даже, насколько это не... Ну, это мир искусства, это мир богемы.
Ради хайпа можно что угодно.
Вот да, да, да. Поэтому, когда человек сердится, начинает кого-то обвинять, есть вещи, которые просто пришли. Вот наводнения страшные бывают, волны, землетрясения. Они пришли потому, что мы живем на нестабильной планете, где еще не завершилось скорое образование и происходят, возможно, подвижки земной коры. Погибает до миллиона человек, были случаи в Китае, до миллиона. Поэтому, ну, то же самое и в Европе случается, и здесь смерть. В Библии сказано, если ты идешь рубить дрова, тебе может ударить щепкой. Угу. Это может быть. Вот теория вероятности, она существует, кстати, в качестве книги Са. Пожалуйста, священнослужитель Богдан Ткачук.
Вот упомянули интересный момент, до сих пор как бы не знал об этом, что причиной начала болезни, как ты говоришь, Максим, родовых мук, да?
Ну, это перевод, да.
Мне при этом вспомнилась книга «Бытие», начало, где как раз вот после грехопадения Адама, Евы, последствия, которые Господь озвучил для
наказание,
них.
Наказание, думаю.
Наказание, да, вот это вот в отношении всех там, всем досталось, и земле, и сатане этому змею, и Адаму, и Еве. Вот Еве как раз вот было сказано, что в муках будешь рожать. Вот. Наверное, это вот первые такие вот симптомы, болезни, которые стали себя проявлять вот в этом процессе деторождения, которые чем дальше, тем больше стали распространяться, как сорняки. И, наверное, чем как бы дальше вот не развивалась и медицина в том числе, и не находила каких-то способов лечить ту или иную болезнь, я думаю, никогда не наступит такого момента, когда бы все болезни были бы побеждены. Такое складывается впечатление, что на каждую побежденную болезнь возникает две или три новых непобежденных, и поэтому в этом плане, я думаю, всегда будет в руках Божьих вот такой метод воздействия на человека, как болезнь, существовать.
Ну, в целом смертность все равно уменьшается от инфекции просто, ну, в сотни раз, если взять статистику за последние там тысячу лет. Я думаю, что все равно разум человека в этом отношении, а разум тоже, он не сбоку приделан, это тоже Божье изобретение. Вот наш мозг, он тоже...
То есть вы верите, что когда-то будут побеждены болезни?
Ну, все равно процесс идет, я скажем так.
Но не идеально. Мне как-то в это не верится.
Со срывами.
Вот. И не верится, потому что, ну, не потому, что я там обладал какими-то там знаниями в науке. Я как человек верующий верю в Библии, а прогноз ее так неутешительный в отношении последних времен.
Но буду же говорить, как в мире безопасность, что-то такое случится хорошее, что народ прямо, о, как здорово.
Ну, по-моему, не явно не по поводу болезней. Вот. Но я что хочу сказать, Моисей, когда вот человек Божий в псалме оставил свою молитву, он там фразу произнес, да, что дни жизни человека 80, 70, при большей крепости 80, и лучшая пора их труд и болезни. То есть давно он сказал эти слова, прошло много времени, но мы вот так вот в смирении снимаем шляпу. И на сегодняшний день можем повторить и заявить то же самое, что на лучшую пору жизни человека, когда, казалось бы, радоваться надо, да, выпадает труд и болезни. И то, и другое последствия грехопадения. Ну, в том понимании, которым, я думаю, Моисей произносит слово труд, это не как что-то такое, которое приносит удовольствие, как в Эдемском саду, а именно то, которое угнетает. Ну,
сорняки, да, такие.
Да, да, да.
Потому что и то, и другое заставляет вспомнить о Боге.
Вы очень хорошую цитату, статистику привели, 70-80 лет, потому что очень часто, ну, вот я учился в истории в университете, нам говорили, в те времена, там, не знаю, неважно, какие там средние, мужчины жили 30 лет, ну, женщины 40. Нет, все-таки записи из крещения и отпевания, которые были в церкви, показывают, что большинство людей умирало, как сейчас, 70-80 лет. Но другое дело, что статистически видны были кто? Всевозможные крестоносцы, естественно, они умирали рано, в бою. Да? Ну и было много довольно смертей женщин от родовых инфекций. Да. Вот это да. Поэтому как-то на виду были вот эти смерти, и люди так вот вели статистику. Кроме того, статистика таковая вообще не велась, а если и велась, то среди королей они, в самом деле, рано все умирали, потому что ели очень много мяса.
И пили много.
И пили еще много вина подпреченного. Да. Извините, я спервал.
Ну, вот просто вот этим фактом, как бы, одна из, наверное, самых таких центральных причин болезни, которые мы можем указать, это вот именно является следствие вот греховности, грехопадения, от падения человека от Бога. Вот это независимое свое положение, которым себя человек поставил от Бога, горделивое такое, оно дает о себе знать вот во всех этих проявлениях, и мы видим последствия, как они проявляются во всех возможных стихийных бедствиях, в экологии, в загрязнении, вот распространении вот всех и эпидемий в том числе. Это все вот как бы идет причиной оттуда, таким вот всеобщим зараженностью, всеобщим поражением греха, греховности человека. Это как бы вот, с одной стороны, ну вот как бы даже те вот данные, которые вот попались под руку, будет или интересно они, ну вот, что говорят? Неочищенные сточные воды оказывают сильное влияние на здоровье 2,5, даже и 0,6 миллиардов человек. 2,6 миллиарда человек.
Ну да, в Индии нет туалетов. Огромная страна, 1,5 миллиарда.
Загрязненные воды являются причиной гибели на Земле 14 тысяч человек в день.
Вот. Гораздо больше, чем вирус забирает.
Да. Возьмите. Вот ну, просто один из моментов, один из таких вот элементов статистики, которые...
Ну, вот я говорю, вся проблема с холерой оказалась просто в чистоте. Больше ни в чем. Если чистая вода заканчивается...
С которой очень часто проблема.
Вот с которой как раз проблема.
Говоря о материальном, чистая вода, говоря о духовном, Слово Божие, чистая вода.
Ну, и еще я бы добавил, конечно, физкультурники бы так сказали. Раз Господь сказал, что тебе нужно в поте лица трудиться... Так и надо. А сегодняшняя экономика, это экономика спекулятивная, экономика отчасти связана с... Да, потребительская, в которой труд, вот именно лечебное свойство труда, проявляется все меньше и меньше. И от этого одышка, от этого болезни сердца, диабет и многое-многое другое. Тоже на смерть, конечно, влияет и на, в том числе и на онкогенную. То есть, пожалуйста, Бог сказал это, может быть, в виде наказания, но оказалось, что, в общем-то, наказание полезное. Наказание полезно, оно связано с тем, что человек... И даже те вот законы о чистоте и нечистоте, нельзя было прикасаться к мертвому телу. Пожалуйста. На самом деле, гигиенисты современно говорят, что это совершенно здравая, правильная, так сказать, норма Ветхого Завета, ну, вообще всех...
Постоянное омовение, которое...
А времяческих религий, да, гигиена, та, которая там вводится.
Но цель, конечно, была не гигиена.
Да, конечно.
Гигиена, это было как бы вторичное. Вещи. Цель была там соответствие святости Божией. Обычно так и говорилось. Что-то там убирать испражнения,
да.
Или вне стана, да, ходить в,
да,
туалет.
Да,
почему?
Да.
Потому что я, святой Бог, хожу среди вас. Вот была цель. Ну, а гигиена, естественно, стояла уже как бы за всем этим. Я бы хотел мысль Богдана продолжить. Вот он упомянул грехопадение и в связи с этим проклятие земли. И вот богословы говорят, что Бог даже специально как бы допустил вот это то, чтобы грех Адама и его проклятие распространялось не только на человечество, но и на вселенную всю. Почему? Чтобы среда обитания человека не была такой, чтобы он спокойно мог жить без Бога. То есть, когда Бог создал Эдем, это был сад, где должен был обитать человек. Бог создал условия для жизни человека. Когда человек решил сделать зло, отказавшись от того, что ему дает Бог, Бог проклял не только человека, но и вселенную, тем самым как бы испортив творение и среду обитания человека. И теперь человек не может жить спокойно, наслаждаясь всем и без Бога. Понимаете, как бы? Тем самым показывает, что нет никакого добра, нет никакого блага вне Творца, вне Всевышнего. И вот это, как бы, следствие этого, я думаю, Богдан здесь прав, непобедимы никогда болезни никакие. Потому что они будут возникать снова. Потому что есть мутация та же самая. И мы знаем с вами прекрасно по тому же гриппу, когда ты прививаешься от гриппа А, но тебя может легко поразить грипп Б, допустим, да? И что ты прививался, что не прививался, разницы никакой нет.
Нет, разница есть, конечно, в сотен
тысяч людей. Нет, естественно, влияние есть, там, да. Осложнений меньше будет, вероятность.
Есть такое понятие, как коллективный иммунитет.
Да, да, да. Но я имею в виду, что ты никогда не защитишься от конкретной болезни.
Ну,
она
это
очень быстро может изменяться.
В чем особенность той болезни, я еще раз повторю, просто для тех, кто интересуется биологией, вопрос не в слабом иммунитете, а в слишком сильном. Вот это удивительно просто. То есть вызывается цитокиновый шторм, наши специальные клетки выделяют столько много защищающих, так сказать, частиц, которые просто рвут наши легкие. Возникает как раз не пневмония в чистом виде, а гипоксия, то есть слишком мало возможности у легких выполнять свою кислородную функцию. Ну, там много еще интересных особенностей. Это просто в связи с тем, что те животные, в которых обитал, в общем-то, наверняка сотни тысяч лет, это не знаю, этот вирус, совершенно они от этого не страдали абсолютно. Понимаете, в чем дело? И холерный виберион, и чума, и крысы всю жизнь с чумой до сих пор, пожалуйста, они не болеют этой чумой. То есть это именно от того, что мы посягнули на те сферы, в которых человек, ну, изначально не должен был. Вот взять холеру, да, мангровые заросли, кому они были нужны в Индии когда-то. Ну вот, пришли британцы, начали что-то там добывать, я уж не помню, осваивать. Вот, пожалуйста, холеру привезли, весь мир, в общем-то, более 100 миллионов погибло. И многие другие виды этих заболеваний связаны с слишком тесным контактом. Нас стало слишком много, и мы вторгаемся в то, возможно, для чего мы просто были не предназначены. А если вернуться к тем вот апокалиптическим вещам, все-таки я думаю, что это самая сфера религии. Моры, они должны, так сказать, не знаю, усугубляться. Это есть признак пришествия?
Я вот тут недавно читал... Опять же, заметку в интернете видел, что, ну, там про голод говорил,
да-да,
что он предвидит, что будет скоро голод, и там говорит, будет ли очередной всадник. Ну, всадники апокалипсиса,
да-да-да,
вы знаете, есть там война, смерть, голод, мир.
Некие образы, да.
Но там мора не видно, там нету такого понятия. То, что вы цитируете из 24 главы, если я так правильно понимаю, и будут глады и моры,
да,
по всей земле, да, вот это... имеется в виду. Но мое понимание, это относится к времени падения Иерусалима. Вот.
Ну да, все времена бывали такие.
Да, ну так и есть. Но Вот одно из причин, почему есть болезни, это напомнить человеку, что он человек.
Последний глобальный голод был в 1932 году в Украине и Поволжье. И погибло, на самом деле, около 10 миллионов крестьян. Это была страшнейшая просто трагедия. Но это были сталинские времена, она замалчивалась долгое время. И до сих пор отношения у нас с некоторыми странами из-за этого нарушены. Признаем ли мы эту трагедию? И с тех пор, вот с 30-х годов, настоящего голода такого, катастрофического, только, пожалуй, в Африке можно заметить, и в Южной Азии. Хотя и там до сих пор каждый десятый страдает от недоедания. Но проблема современной цивилизации скорее в обратном, в переедании и в так называемое отсутствие природной горечи. То есть мы кушаем все, но слишком выхолощенное от того, что было создано. Итак, как человек, который по неволе движется к апокалипсису, к каким-то трагедиям, к чашам гнева, не знаю, как ему вот на это реагировать? Мы ощущаем себя людьми последнего времени, или все-таки мы надеемся еще, что не одна тысяча лет после нас и наши внуки и правнуки дадут своих внуков и правнуков? Богдан Ткачук, пожалуйста.
Ну вот, вспоминая праздник Вознесения, как раз вспоминали мои слова Иисуса Христа, сказанные в ответ на такой вопрос учеников.
Не ныне ли?
Да, что не сейчас ли ты, Господи, восстанавливаешь царство твое? На что вот он им сказал, что не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти своей. Я думаю, такой вопрос, на который мы не сможем дать сейчас ответа.
То есть... Точных сроков точно не
говорю. Ну да, да.
Да.
Ощущения. Мы говорим, об ощущениях. Вот есть ощущение полного благополучия, и есть ощущение, которое говорят многие мои корреспонденты, что есть ощущение тревоги. Вот об этом, наверное, скорее. Или радости. Некоторые, я знаю, мне звонят, о, скоро Господь придет. Говорю, ну, аллилуйя, я только за.
Да. Ну вот мы как раз и видим, что Христос в этом плане попытался успокоить своих учеников от какой-то такой истерии. Я бы вот даже как бы и сказал, вот как раз вот связанными сейчас такой паникой, особенно может быть среди верующих людей по поводу тех самых вот чипов, что вот-вот грядет Антихрист, и по этому поводу уже даже ходит такая шутка, что, похоже, христианский мир ждет больше Антихриста, чем Христа.
Да,
поэтому вот периодически нам свойственно вот впадать вот в такую вот панику, когда мы действительно слушаем средства массовой информации,
которые гоняются за горячими фактами.
Да.
Помните, корова родилась, помните, да?
Просто проповедник.
Вы слышали про корову, да?
Который вдруг провозглашают.
Та самая корова, которая якобы есть в Библии.
Да, пришествие всегда было как грань веков.
Да, да, кстати.
Это очень часто распространенное мнение.
Ну да, ну да. Вот, ну, то есть мы видим, что как бы и во времена Первой Церкви все так же вот эти чаяния пришествия Христа существовали. И даже Павел вынужден был действительно по этому поводу, как бы вот этот пыл, такой страстный ожидания Христа немножко утихомиривать, несмотря на то, что и сам он ждал. Вот судя по его посланиям,
да,
четко прослеживается мысль, что он ждал пришествия Христа, видимо, надеялся, что
это нормально, все говорят, Господи Иисусе, это нормально, да.
Но тем не менее, как бы вот останавливал, вот в Фессалониках это вот видно, церковь, верующих, которые готовы были
бросить работу,
что называется, все оставить, да, бросить. Он их, он говорит, называет суетящимися, говорит, если вы не хотите уже и работать, то тогда и не ешь даже.
Да.
Вот все это в том контексте. А призывает, наоборот, работать, даже, говорит, не только чтобы вам хватало, а чтобы еще и уделять нуждающимся вы могли.
Ну, то есть, середина половины такая, строй стену, держи в руках автомат. То есть, одновременно, ей гляди Господи Иисусе, но воля не моя, мое дело здесь обеспечить деток, обеспечить нуждающихся.
Я бы сказал, ну, ориентироваться не на приход ни Христа, ни Антихриста, а ориентироваться на том, что мы люди во плоти, мы существа временные, земные, вот 70-80 лет это при лучшем случае.
Это хороший диагноз.
Вот.
Прогноз.
А то, что нас за углом не подстерегает какой-то хулиган или машина,
тоже не вы.
Или кирпич на голову не упадет, да, как я шучу по этому поводу, никто не знает. Мы,
ну, да,
мы не знаем, взойдет ли солнце завтра над нашей головой лично, дойду ли я сегодня с работы домой. И вот в этом плане, то есть встреча со Христом может наступить гораздо быстрее, чем пришествие Иисуса Христа. И поэтому, не впадая в панику по поводу очередных коронавирусов, быть готовым вот на сегодняшний день мне, если придется, предстать пред Господом. Угу. Вот, вот это должно бы стать заботой.
А вот размышляющие в меняющемся мире, а действительно любой кризис, переводится кризис слово суд, любой кризис в некотором смысле все равно суд Божий, когда общество всеобщего достатка становится недостаточным, это очень непривычно, конечно, для тех, кто недавно родился. Мы-то в советские времена помним, и все эти вещи для нас не внове, мы просто стали садить больше картошки, вот и все. А люди, которые вот уже 20, ну, пускай даже маленько больше лет живут в довольно устойчивом таком такой ситуации, конечно, для них это некая стресс, тревога. Мы должны сказать, что это все уже было. Нет ничего нового под солнцем. Все, что происходит, происходит с каждым поколением. Для каждого поколения нужен свой кризис, чтобы сбросить лишний жир, пересмотреть свои личные, в том числе и религиозные, особенно позиции, а самое главное, стать человеком, как написано, сокрушенным. Мы должны проиграть. Когда-то, ну, может быть, перед смертью мы все равно проиграем. Но нам надо проиграть и принять волю Божию. Вот, на мой взгляд, только так. Максим Федоткин, пожалуйста.
Ну, я бы добавил здесь к болезни, как явлению, еще одну важную цель. То есть Бог дает, как я уже говорил, болезни, допускает болезни, чтобы люди не забывали, что они люди, что они не вечны здесь, что они могут умереть в любой момент, и неожиданно, как Богдан говорит. Но вот в первом послании Петра, в первой главе, 6-7 стих я бы прочитал в переводе Кассиана, там мне больше нравится значение всего этого. Есть еще одна цель страданий, ну и болезней в частности тоже. А об этом ликуйте немного, теперь поскорбев, если нужно, в различных искушениях, чтобы испытание веры вашей, которое драгоценнее золота гибнущего, хотя огнем испытываемого, было к похвале и славе и чести в откровении Иисуса Христа. То есть здесь Петр говорит, что Бог специально даже дает людям, верующим причем, не неверующим, а именно верующим, страдания и болезни в частности. Для чего? Для того, чтобы их вера крепла, становилась лучше, чтобы они все больше доверяли Богу, были уверены в том, что Он поможет, и в конце концов, чтобы Бог мог прославить их, дать им славу. Вот как здесь написано, к похвале, чести и славе в явлении, в откровении, то есть когда Христос явится. Это вот то, что к концу времен. Если вы хотите, чтобы Бог как бы благоволил к вам, чтобы вы пред Ним были не в позоре, скажем так, в чести и в славе, то нам нужно, как Владимир вначале и сказал, это смирение перед Божьей волей и принятие того, что происходит в нашей жизни. То, чего мы не можем изменить, и если нужно болеть с упованием на Бога и зная, что Он не допустит сверхсил, и мы сможем это перенести. Поэтому у болезни есть такой воспитательный, я бы сказал, характер, воспитательная цель сделать верующих людей более верными.
В общем, по большому счету, это некий вызов, в котором мы сейчас пребываем. И выбор наш стоит, как я уже сказал в самом начале, именно в этом. Либо мы согласимся с этим вызовом, согласно и потерпеть, и пострадать, но никого не обвиняя, ни на кого не нападая, не прислушиваясь к человеческо-ненавистническим всяким теориям, а обращаясь с любовью даже к виновникам, я бы даже сказал, милость к падшим проявлял. Но чтобы у нас не было такого, значит, ксенофобии, там, страха и ненависти к китайцам, они первые пострадали, но другое дело, что они быстро сориентировались. Конечно, огромная вина правительств всех стран, в том числе и Китая тоже, то, что они не ограничили свою территорию. Конечно, нужно было, сейчас все понятно, все такие умные, я тоже, закрыть аэропорты тут же.
После драки уже называется.
Но вот этого не случилось, потому что я знаю, что в Америку приехал вообще один человек из Италии, один человек, сейчас там 2 миллиона больных. То есть, вот это же размножение просто феноменально быстрое. Последнее слово, пожалуйста, Богдан Ткачук.
Ну, вот было сказано ограничить свою территорию свою. И я бы в связи с этим, сказал, за весь мир мы вот не можем, ручаться там и страховаться как-то. Ну, в том плане, что грех поразил он уже весь мир. А вот нам бы переживать вот именно за свою территорию, как вот было сказано.
Соблюдать самозлецу.
В физическом мире, да. Но и все-таки, будучи верующим человеком, Вот, ну, хотелось в заключение вам напомнить такую вот известную цитату человека, который очень страдал, верующий, да, вот в книге Иова, там, как сказать, на своей шкуре перенес то, что мы, наверное, сегодня...
Поболел, да.
Да, поболел, не каждый переносит.
Любой из нас.
И вот, смотрите, вот из этой книги вот какая такая ценная мысль, как бы вот для меня кажется важной для нашей сегодняшней темы. Я прочитаю вам. Это 33 глава книги Иова. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости, он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он, Господь, освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых.
Да, хорошая цитата. Я бы ее перефразировал еще более простую цитату: «Во что мне еще бить вас?»
Так сказано, да.
«Во что мне еще бить вас?» Господь любил евреев и любил их калашматить. Мы-то все сейчас поколашмачены. Даже те, кто не заболел, слава Богу, пока еще. Но, в общем, мы теряем где-то работу, где-то время, где-то... В общем, проблем много всевозможных. У меня вот дочка потеряла работу, там два зятя сидят без работы. В общем, всякое разное есть проблемы. Но не впадать ни в ярости, ни раздражения, ни в гнев, ни в злословие, уж тем более против Всевышнего, не стоит. Это опасное предприятие, я сразу говорю, бороться со Всевышним. Бороться с судьбой можно двумя способами, гордым и негордым. Подчеркиваю, лучше негордый путь. Он как бы естественнее, правильнее и проверен веками. Господь калашматит нас иногда вот так вот, что называется, против лома нет приема. Благослови вас Господь, старайтесь не болеть, старайтесь никого не заразить. Я, если честно, даже вот больше боюсь второго, что нечаянно я вот катаюсь, кого-то подхватить, что называется, заражу. До свидания, с Богом.
Всего доброго.
Всего доброго.
Свобода совести. Атеистов, агностиков и монотеистов.